Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.
Привет, это «Дети Папы Карло», подкаст об итальянском футболе. Каждую неделю я, Юрий Шевченко и Алексей Иванов обсуждаем главные события из мира кальчо. Сезон закончился, но есть очень много тем для разговоров, потому что большие тренерские перестановки в чемпионате Италии. И если в прошлых выпусках мы преимущественно говорили о слухах, то теперь наконец-то появилась какая-то конкретика в этом всем.
Действительно, больше уже определенного, больше уже действительно конкретики. Ну и самое главное, по-настоящему сезон-то завершился, и уже понятно, кто стал 20-й командой, которая сыграет в следующем сезоне. 2 июня, да, вот как раз был ответный матч плей-офф в серии Б, Верона против Читаделлы. Ну, я не могу говорить много и долго об этом, потому что, ну, это удар мне ножом по сердцу. Читаделла проиграла по сумме двух матчей, и великий Давиде Диав не сыграет с Читаделлой в элите. Два мяча он забил в первом матче на поле Читаделлы, но вот Верона все-таки отыгралась и триумфально с лучшим игроком Шотландии современного периода Лемон Хендерсоном вышла в элиту. Ну, наверное, ты больше расскажешь о Вероне и чего ждать от этой команды. А я поплачу пока тихонько.
Был очень драматичный ответный матч. Читаделле было достаточно не проиграть с разницей в 2 гола, то есть даже поражение 0-1 устраивало. Но перенервничали, 2 удаления. Верона начала с первых минут давить и додавила. В принципе, по такой игре там шанса у Читаделлы не было абсолютно. Очень-очень уверенная победа домашней команды, которую спас новый тренер Альфредо Альетти. Его назначили уже в конце сезона, когда Верона оказалась под угрозой непопадания в плей-офф. При Фабио Гроссо команда там шла в самом конце зоны плей-офф. Альетти назначили, команда удержалась, заняла 6-е место и вот уже в самом плей-офф дошла до финала и не дала Читаделле сотворить сенсацию и впервые в истории оказаться в высшем дивизионе. Что интересно, даже говоря о Вероне, можно уже начинать говорить о тренерских перестановках, потому что, говорят, Альетти не оставят, несмотря на то, что он вот так хорошо зашел и помог команде повыситься в классе. Говорят, что его будут менять, и сменит его наш старый знакомый Иван Юрич, вечный тренер Дженуа, который, как мне кажется, до сих пор там на контракте.
Вполне возможно.
Да, и вот говорят, что с ним уже договорились. И серия будет, команда начинать уже с другим тренером.
Иван Юрьевич Кротона выводил в серию А, да, вот как раз, наверное, его главный успех тренерский. А с Дженуа, вот чем он запомнился? Тем, что он принимал команду, его увольняли, возвращали, он снова принимал команду, его опять увольняли. Но казалось, что это никогда не закончится. Ну, может быть, кто знает, еще и вернется он в Дженуа. Дело такое, сколько он продержится в Вероне. Кстати говоря, вот хорошая аудитория была в Вероне, да, вот как раз на матч Читаделлы много пришло зрителей. 25 тысяч, ну, для Вероны это вообще показатель невероятный. Ну, практически заполненный стадион. Так что вот триумфально Верона, да, возвращается.
Это не Кьево. Не Кьево. В Вероне действительно болеют за Эллас, за Верону. И поэтому с посещаемостью в серии А, в принципе, проблем быть не должно. На команду ходят, ее поддерживают. Так что тут будет более живая атмосфера, чем на матчах Кьево.
В общем, Верона все равно будет представлена в серии А в следующем сезоне. И все равно в серии А в следующем сезоне, вероятно, будет Иван Юрич работать. И, ну, давай теперь, наверное, уже о тренерах, которые назначены, и назначения которых уже мы ждали долгое время. С Интера начнем, да? Или с предателя все-таки?
Хотя,
да, вот, предатели там.
Единственное, Единственное официальное назначение произошло в Интере. Все остальное должно состояться вот-вот-вот-вот.
На грани 99%. Ну, это как обычно,
да.
Мы запишем подкаст, а потом повалят они объявлять.
Да, Антонио Конте подписал 3-летний контракт с Интером, получил по разным источникам от 10 до 12 миллионов евро в год. В любом случае, это рекордная зарплата для серии А. Никогда, никогда так много тренеру не платили. И Интер идет на такие вот бешеные по меркам Италии траты для того, чтобы заполучить наконец-то тренера, который в Италии что-то выигрывал.
Означает ли это, что Интер решил вложиться в тренера именно, и что не стоит ждать каких-то серьезных трансферов? Ну, разве что тот случай, когда, дабы купить что-то дорогое, нужно кого-то очень дорого продать. Нужно, не нужно, она, кажется, это потом будет делать. Вот вопрос, что вот этот трансфер, вернее, контракт Конте означает?
Нет, у Интера как раз в этом плане сейчас хорошая ситуация, потому что они вышли из-под ограничения финансового фэрплей. УЕФА снял с них абсолютно все санкции, поэтому этим летом клуб может тратить, но просто потом, там, в течение нескольких лет, нужно будет каким-то образом за счет прибыли, за счет успехов в той же Лиге Чемпионов эти траты отбить. Поэтому этим летом у Интера нет ограничений, и вот сколько себе может позволить руководство, столько Интер может тратить.
И кого
я не
тогда
знаю,
следует
стоит
ждать?
Ли ждать каких-то супер громких трансферов, пока разговоры.
Были, да, вот разговоры еще весной, там обмены, там, по-моему, уровня даже Дибала и Карди, вот такое, да, присутствовало. Ну, наверное, и Карди, кажется, все-таки будут стараться куда-то пристроить, да?
Да, да, вчера появилась информация, что Антонио Конте, ну, не рассчитывает на Икарди, ему нужны нападающие несколько другого плана, мне кажется, прежде всего в плане характера, их проявлений за пределами поля, там где-то в социальных сетях и с более спокойными супругами, и ходят разговоры, что Икарди, да, нет шанса у него остаться в Интере, поэтому этим летом будут его продавать. Вариант с Дибалой, он даже на днях снова появлялся, но тут же все зависит от того, как там договорится Ювентус с тренером и какие у него уже будут взгляды на комплектацию состава.
Если
сейчас
говорить о нападающих, мне кажется, что вот, перебью тебя на секунду, мне кажется, что вот как раз Лаутаро Мартинес в этом сезоне показал четко, внятно, что, в общем-то, на него можно рассчитывать, и на него можно делать ставку уже в следующем сезоне, поэтому как бы Интеру вот сейчас как раз, наверное, и время избавиться от Икарди-зависимости, что ли, вот как это назвать.
Но,
и плюс, конечно,
менее,
все равно при этом нужны новые игроки.
Да, тем не менее, Мартинес явно остается. Там на Мартинеса, возможно, буду делать ставку, но придут и более опытные футболисты. Эдин Джека, если верить Sky Sports, а Sky Sports, в принципе, нужно верить, он вот уже в шаге от официального объявления, согласовал контракт, и около 10 миллионов евро получит Рома за своего нападающего, и вот будет ли он основным, либо же он будет подменять Мартинеса, тут пока непонятно, но Джека, скорее всего, продолжит карьеру уже в Интере Антонио Конте. Из других трансферов активно говорят уже как, в принципе, как о свершившемся переходе, переход капитана Кальяри. Никола Барелла продолжит карьеру в Интере. Там осталось согласовать только условия сделки, будет ли Интер платить деньгами, либо же отдаст Кальяри каких-то футболистов. Там говорят об Эдере, который до сих пор принадлежит Интеру, а Карамо, ну еще там кто-то из ребят, которые в прошлом сезоне в Интере не были, а где-то выступали в аренде.
Ну это, в общем, да, как бы, скажем так, невозбуждающие трансферы, да, там Эдер, действительно, он еще в Интере. уже можно было
как
бы...
Как оказалось, да.
Да, ну в принципе, вот к чему я вообще эту тему завел с тем, что Интер вкладывается именно в тренера, ну вот как раз Антонио Конте фигура того масштаба, появление которой способно даже вот из этого состава выжить больше. Конечно, любой тренер, разумеется, он за то, чтобы в его команде появлялись сильные игроки. Если Интер себе это позволит, Интеру это тоже не помешает, разумеется. Потому что ну, есть классный вратарь, есть классный центр обороны. Вот в полузащите начинаются уже, да, вопросы, потому что, ну, Брозович прибавил, например, а по остальным есть сомнения, да, там и Кальярдини вроде бы даже уходит, так ведь? Борха Валеро
да, Торино якобы интересуется,
да,
активно.
Моложе не стал. Весино тоже провел сезон, такой себе серединка на половинку. Ну, в общем, это все персонажи, которые, ну, вряд ли способны вытянуть стабильно серьезную задачу. То есть, ну, наверное, все-таки при появлении Антонио Конте серьезная задача — это, наверное, не оформление места Лиги Чемпионов в последнем туре. Это как минимум борьба за чемпионство не в первом круге, а даже дальше. Потому что в первом круге и с Роберто Манчини Интер боролся за чемпионство, правильно?
Но мы помним, как у Антонио Конте играли футболисты, от которых, в принципе, особо многого не ждали. Да? У него там и Симоне Пепе был ключевым игроком, и Алессандро Матри был лучшим бомбардиром Ювентуса, и Джакирини, конечно. Джакирини — это, наверное, главный символ, потому что он был у него ключевым и в Ювентусе, и даже в сборной Италии. Но та ли сейчас ситуация в Интере, да, найдет ли Конте кого-то в нынешнем составе, чтобы слепить из него вот для себя важного футболиста. Тут возникают вопросы, потому что вот во второй части сезона Интер, конечно, именно психологически не выглядел командой, где футболистов можно особо мотивировать. Так что, возможно, будут новички, и уже от них будет Конте отталкиваться.
Это вот, наверное, как раз тот случай, когда, вот, знаешь, бывает, говорят временно, вот эта команда в двух-трех трансферах от статуса топ-команды, да, например. Ну, может быть, Интеру и побольше нужно немножко трансфера, но все равно мы много говорили о том, что из сезона в сезон Интер укомплектовывался для того, чтобы добиваться успеха прямо сейчас. То есть игроками, которые уже не набирают, они уже набрали, они уже на приличном уровне. И поэтому, наверное, Антонио Конте будет немножко проще. Ему не нужно как-то, мне кажется, ему не нужно будет серьезно перестраивать команду. Ему нужно будет добавить, если получится, конечно, необходимых исполнителей. Тогда Интер с таким тренером и с усилившимся составом, наверное, способен все-таки на больше, нежели вот команда последние два сезона демонстрировала.
Ну,
так что трансфер очень сильный.
Очень,
да,
много.
Ну, трансфер, подписание очень сильное для Интера.
Да, слухов касательно футболистов очень много. Это вот Джека и Барелла мы уже сказали. Говорят об Алессандро Флоренце, об Александре Каларове, о Лоренцо Пеллегрини. Вот сразу три футболиста из Ромы. Говорят о Ромелу Лукаку. Причем разговоры такие достаточно серьезные. Ну, в общем, перестановки, возможно, будут достаточно большие все-таки в Интере.
Посмотрим. А болельщики Интера как относятся к такому назначению бывшего тренера Ювентуса?
Болельщики Интера, ну ты же понимаешь, ну, среди болельщиков Интера, естественно, находятся те, кто за, и те, кто против. Но пока вот такие именно критические отзывы больше слышны из Турина, где уже там появились петиции о том, чтобы убрать звезду Конте со стадиона Ювентуса. Появлялись баннеры посреди города, где Конте называли нехорошими словами. Болельщики Интера как-то спокойнее, но они, наверное, понимают, да, что для них все-таки это хорошая новость — появления Конте. И это возможность за что-то побороться в следующем сезоне. Вот когда у Конте не получится, если у Конте
тогда
не получится,
ему все,
да, тогда они все вспомнят. А пока, ну, они
действительно, Интер,
радуются.
Да, в таком положении, когда нужно думать о будущем, а не вспоминать там прошлое, тем более, ну, в общем, прошлое, о котором можно и не вспоминать в таком-то случае. Ну, в футболе всегда так было, да, когда кто-то куда-то переходил, и, ну, не всегда это воспринималось спокойно. Более того, как мне кажется, вот в наше время, да, появилось даже как бы, ну, это даже, наверное, и модой нельзя назвать, потому что как бы вот эти все свистки в адрес бывших игроков, они уже как бы, знаешь, как знак, норма приличия, что ли. Ну, как-то неприлично не обозначить появление бывшего футболиста, никак на него не отреагировал. Поэтому как-то иногда это слишком драматично вот все со стороны выглядит, когда там тренер, например, был уволен, затем он появился спустя годы в каком-то другом клубе, а ему потом что-то о чем-то вспоминать, либо там игрок, который, ну, условно говоря, сезон провел и перешел, и тоже как бы... Ну, в общем, это такие моральные моменты, давай, наверное, от них уйдем, от этой этики и прочего, и вернемся к темам, которые заслуживают обсуждения. Рома?
Рома еще официально не объявила нового тренера, но очень близка к тому, чтобы это сделать. За последнюю неделю там так стремительно развивались события. Сначала появилась тройка главных кандидатов: Синиша Михайлович, Роберто де Дзерби и тренер Шахтера Пауло Фонсека. Первым отсеялся Михайлович. По причинах там не говорили, но, насколько я понимаю, Михайлович согласовал новый контракт с Болоньей и остается там. А вот в гонке
да,
между
по-моему, на 2 года, насколько я помню.
Да. А вот в гонке между Де Дзерби и Фонсекой побеждает Фонсека. Причем там достаточно странная ситуация, если верить прессе. Де Дзерби — это кандидат нового спортивного директора Жан-Луки Петраки, который вот-вот будет тоже официально назначен. А Фонсека — это вариант Франко Бальдини, советника президента Джеймса Палотты. То есть они назначают нового спортивного директора, но не слушают его рекомендаций по поводу тренера и берут другого специалиста. То есть,
в общем, по-прежнему
в Роме
получается все
как обычно.
Да, непонятно, откуда Ромой руководят. Из Рима, либо из Лондона, либо из Нью-Йорка. Ну, понятно, что есть владелец, да, но в конце концов, если владелец занимается буквально всем, то есть принимает решение по всем вопросам, ему, в общем-то, и не нужны там ни советники, да, ни спортивный директор, ни исполнительный директор и так далее. Вот, и если принимается решение вот выше, да, ну, условно говоря, знаешь, вот это ситуация как с тренером, да, вот есть тренер, а состав ему там диктует, например, президент клуба. А зачем тогда тренер нужен, да? Для того, чтобы отвечать за результат вот в такой ситуации. Ну, действительно интересно, вот, чья кандидатура пройдет и чем это закончится.
Да, ну и Франческо Тотти снова остался не при делах, я так понимаю, его голос в очередной раз не заметили, потому что вряд ли он бы советовал назначать Фонсеку. Ну, Фонсека уже его, наверное, можно считать тренером Шахтера Ромы, потому что Де Дзерби сегодня, после вчерашней беседы с руководством Сассоло, заявил, что он точно остается и в следующем сезоне продолжит работать с Сассоло. А по поводу Фонсеки сейчас ведутся переговоры с Шахтером. Либо его отпускают бесплатно, либо Роме придется выплатить компенсацию в 5 миллионов евро.
Там, видимо, как раз вот трение по поводу компенсации, да, вот компенсация.
Ну, учитывая то, что вариант с Дедзерби отпал, я так понимаю, что они уже готовы и компенсацию заплатить, потому что контракт с Фонсекой уже согласовали. Он будет получать 3 миллиона евро в год, кажется, та же зарплата, что была у Савио Ди Франческо. Но мне вот просто интересно, как вообще пришла идея Фонсеки, потому что мы помним, с чего начинала Рома. Да? Сначала был Антонио Конте, который якобы благодаря дружбе своей с Петраки уже там чуть ли не согласился возглавить Рому. Потом были переговоры с Джанпьеро Гасперини, который тоже якобы уже согласовал контракт. И вот как-то все пришло к иностранцу, более того, иностранцу, который не то что не работал в Италии, он не работал в топовых чемпионатах. Я, честно говоря, логики вот в этих движениях руководства Ромы не прослеживаю.
Наверное, Конте, ну, если он хотел залезть вот в эту мутную воду Ромы, ну, отпугивал, наверное, в первую очередь зарплатой, как мне кажется. Но у меня впечатление, что сама Рома отпугивала Конте. То есть, ну, знаешь, если вот сейчас посмотреть на Интер и на Рому, ну, Рома как раз команда в процессе перестройки. В Роме появляются новые молодые игроки, их будет еще больше. То есть, ну, это... Ну, не работа с нуля, но где-то близко, да, как мне кажется. Вот. Если Интер взять, то Интер все-таки команда более готова для того, чтобы там, ну, скажем так, более такая высокая стартовая позиция. И я понимаю, например, резоны Конте к тому, что вот внутри Ромы еще непонятно, что
Конте
происходит.
Тоже, да.
А Рома, наверное, исключительно, ну, во-первых, вряд ли было единство среди руководства, многочисленного руководства по поводу фигуры Конте. Кого-то, возможно, отпугивала его зарплата, возможно, многих. Кто-то вспоминал о том, что у Конте всегда были трения с руководством везде. И в сборной, и в клубах. И кто-то, может, тоже не особенно-то собирался с ним сотрудничать именно по этой причине, а Конте-то ведь молчать не стал бы, правильно? Там, ну, наверное, Фонсека бы спокойнее ко всему этому относился, потому что для него, да, это возможность проявить себя на более высоком уровне, в более высоком по уровню чемпионате. Ну, нельзя сказать, что Фонсека тренер совсем без опыта. И не всегда вот этот самый пресловутый опыт работы в отдельно взятом чемпионате, он действительно что-то значит. Важнее, хороший ты тренер, либо не очень, способен ли ты привыкнуть там к новым особенностям, понять эти особенности максимально быстро, найти общий язык с коллективом. Вот эти моменты важны. То, что у Фонсеки там есть опыт, в том числе и европейский в Лиге Чемпионов приобретенный, это факт. И в этом плане, конечно, Де Дзерби, может быть, для итальянца фигура более знакомая, но, наверное, Де Дзерби вот сейчас все-таки сыроват для Ромы. У него ведь... В серии А, по сути, вот этот сезон с Сассоло первый, да, полноценный от начала и до конца.
До этого у него был Палермо, да, немножко.
Ну, мы понимаем, как долго тренер работает в Палермо.
И полгода в Беневенто, вот эти вот, когда они...
Да, вот там пару месяцев. Да-да-да. Вот, и, ну, как раз Дзерби сейчас очень полезно остаться в Сассоло и продолжать, что называется, развивать и команду, и... Ну, укреплять свои позиции. За ним-то следят. Вокруг него, в общем-то, хайп немалый, да, поднят уже. Еще когда он только вот Палермо принимал по ходу позапрошлого, да, сезона. И за ним будут следить, и он это тоже прекрасно понимает. И в этом случае ему, ну не нужно дергаться и, что называется, переходить тогда, когда он будет готов это сделать. И, наверное, все-таки в клуб, где, ну, хоть какая-то есть, какая-то определенность. Потому что, ну, Рома, да, мы постоянно соглашаемся с этим. Одна большая загадка, как клуб.
Да, и в этом плане Фонсека, наверное, очень сильно рискует, начиная свою вот именно уже большую тренерскую карьеру, да, если брать топ-чемпионаты именно в Роме. Потому что Рома, во-первых, всегда очень такое требовательное место, учитывая нравы болельщиков, которые после каждой ошибки уже готовы тренера выгнать и оскорбить. А тем более помножена эта вся ситуация на то, что сейчас происходит в Роме, на то неопределенности, которую ты сказал. Поэтому Фонсеке будет, мне кажется, очень-очень непросто. Именно нужно сразу начинать давать результат. Потому что в противном случае ему много времени вряд ли дадут.
Да, ему как раз вот на себя и нужно будет работать. Потому что, да, для него это как раз возможность проявить себя вот на уровне топ-чемпионата. Так что вот вряд ли там стоит какой-то многолетний проект затевать, делать именно Фонсеке, да, вот. Если он придет в Рому. Нужно будет стараться добиться результата как можно скорее. И Лацио, выигравший в этом году Кубок Италии, вот болельщики Лацио, они там в Твиттере постоянно натыкаешься. Ну, наверное, благодаря нашей общей болельщице Лацио, которая постоянно либо лайкает, либо ретвитит эти забавные твиты. Они вот постоянно напоминают о том, сколько выиграла Рома. за последние там 10 лет, менее за 5 лет, сколько потратила Рома, и сколько выиграл Лацио и другие клубы, и сколько они при этом потратили. Ну вот у Ромы, в общем, только там второе место, и, собственно, было, и полуфинал Лиги Чемпионов, но это то, за что, в общем-то, трофеев не дают, правильно? И Роме нужны не просто там спокойствие, да, там, и имена на тренерском мостике, там, в команде. Нужны просто банально победы. Но раньше конца сезона Рома трофей не завоюет. Рома не участвует в Суперкубке, да, как по принципу Рафаэля Бенитеса можно там Суперкубок выиграть в августе, а потом рассказывать, у меня был трофей. Вот. И вы ничего не понимаете. Тут вопрос, как продержаться до конца сезона и какая будет поддержка вообще у тренера в том числе. Он там будет работать, да, на себя, но если некем будет играть банально, да, ну вот уходит Джеко, ставка на Шика будет делаться в следующем сезоне в атаке.
Там ходят слухи, что Шика хотят поменять на Андре Силву с Миланом. Вообще, относительно варианта, ну, состава Ромы пока ничего не понятно, там слишком много.
Да, вот это как раз вот просто вот простой момент. Центральный нападающий, человек, который будет забивать голы, кто им будет? Вообще непонятно.
Вчера же появилась информация, что Рома хочет Мауро Икарди как-то включить в обмен на Эдина Джека, учитывая то, что он не нужен Интеру. Но это пока так, из разряда. Они спросили, а как вы на это смотрите? И дальше там непонятно развитие событий. То есть они в поиске, да, они ищут себе нового центрального нападающего, и абсолютно непонятно, кто им будет. И это не единственная позиция, по которой пока нет определенности в Роме.
Ну, центр полузащиты минус Де Росси, да, во-первых.
Зонзи ведь тоже заявил, да, что он хочет уйти.
Моналас останется, не останется. Вратарская позиция, вернемся опять же к теме, которую мы
Каларов активно говорят, что он, если не в Интер, то его зовут и в Цервену Звезду, и в Фенербахче. Ну, то есть тоже не факт, что останется. Поэтому тоже будут серьезные изменения составом, и Фонсеке придется как-то в кратчайшие сроки слепить из этого всего команду, которая не опозорится уже на старте сезона.
Очень оптимистично.
Я, кстати, смотрел, ну, не смотрел, пытался вспомнить, когда Рома в последний раз назначала тренера, который, вот, во-первых, иностранца, во-вторых, иностранца, который приехал не из чемпионата Большой Пятерки. И я не вспомнил, мне пришлось гуглить, это был 84-й год, и это был Свен Йоран Эриксон, который приехал из Бенфики, выиграв три чемпионата Португалии с Бенфикой и выиграв там в Швеции, это с Гетеборгом, по-моему, один чемпионский титул. Вот это последнее такое назначение, когда пришел человек, который абсолютно был не знаком с итальянским футболом и приехал не из топового первенства. Ну, в Роме у Эриксона не очень получилось, там 2 седьмых места у него было, 1 второе, но все-таки карьеру запустить европейскую ему удалось именно в Риме, потому что потом был Лацио и сборная Англии и много всего.
Ну, он потом возвращался еще в Бенфику после Ромы. Как кажется, так там его карьера складывалась.
Ну, в целом.
Да, в общем,
в целом старт получился у него. Потом посмотрим, как будет у Фонсеки. Фонсеки явно хочет работать.
Ну, вот да, мы как раз
в серьезном чемпионате,
говорили,
да.
Он хотел бы свою карьеру в таком чемпионате запустить.
И учитывая те варианты, которые у него были раньше, там, середняки английские, то вот Рома – это, конечно, такой самый серьезный вызов для него, и нужно за это хвататься, что, в принципе, Фонсека, судя по всему, и сделал.
Ну, это тоже довольно разумно, потому что вообще непонятно, что может заставить, какая перспектива может заставить пойти в английский середняк. Что имеется в виду? Ну, что должно произойти, чтобы вот английский середняк действительно там прорвался в Европу хотя бы, да? Ну, какое-то стечение обстоятельств, крах, ну, скажем, Арсенала, да, чтобы еще одному нашему общему знакомому было неуютно. А с Ромой, да, с Ромой
может
все-таки
замнить денежками. Контрактами.
Ну, вот деньги, это их, да, в конце концов там
их плюс.
Ну, все работают за деньги. Там вопрос, как ты эти там 3 миллиона получишь за 10 место, да, либо за то, что тебе, за то, чтобы ты в Лигу Чемпионов команду вывел, да, и спрашивать тебя будут, ну, более сурово, да, потому что там, возглавив Вест Хэм, окей, десятыми завершили, супер, замечательно. В следующем году попробуем восьмыми стать. Вот. Там еще поменяем тренера. Ну, конечно, у Ромы просто больше возможностей. Ну, нет такого разрыва, да, нет, ну, кроме Ювентуса, клуба, который там оторван был бы от всех остальных и по силе, и по финансовому могуществу. И вот завершившийся нынешний сезон, мы как-то вот, собственно, о впечатлениях о сезоне не говорили, но ну, мне просто сезон не понравился. Не понравился по одной простой причине, но он все-таки с качеством не ассоциируется, согласись.
Да.
И Наполи, и можно сказать, и так далее. Это команды, которые не реализовали близко свой потенциал и допустили много ошибок и при комплектации, и так далее, и так далее. То есть это был сезон команд, которые, ну, в общем, разочаровывали.
Причем не справились, да. Они справились,
да,
с формально, возможно,
вот
со своими задачами, но
речь как раз о том, что ну, нет такое. Там какого-то отставания, которое невозможно отыграть. Поэтому в этом плане Рома интереснее, конечно, Фонсеке, нежели там биться головой о потолок, который вот с каждым сезоном, если сверху таблицы чемпионата Англии смотреть, этот потолок для всех остальных, он опускается на них все ниже и ниже. Была большая четверка, теперь большая шестерка. Ну, кто знает, может быть, там Борнмут станет большой семеркой. Шучу. Вот. А тут другое дело.
Да, ну и говоря о зарплате, я... Ну, мы не знаем, сколько получает Фонсека в Шахтере, потому что у нас в Украине эти данные никогда не афишируются, но у меня есть подозрение, что, возможно, он даже идет на понижение.
Ну, может быть.
Мне так кажется, да. Поэтому правильные амбиции у португальца, но очень-очень сложная площадка для их реализации. Так, переходим, наверное, к следующему, да, к следующему назначению, которое вот-вот состоится.
Вот-вот.
В понедельник у Марко Джампаоло окончательная встреча с руководством Сампдории, на которой тренер планирует расторгнуть контракт для того, чтобы подписать соглашение с Миланом. Милан определился с тренером, тоже было огромное количество вариантов и слухов, но Симоне Инзаги продлил соглашение с Лацио, он остается в Риме, и Паоло Мальдини, который с уходом Леонардо получил более расширенные полномочия, он будет техническим директором Милана, будет принимать важные решения. И вот первое его решение – это выбор нового тренера. Именно Мальдини лоббировал кандидатуру Джампаоло. Это странно, учитывая то, что после этого Мальдини решил позвать в клуб Звонимира Бобана и Руя Кошту, своих старых друзей. И вот на фоне этого выбор в пользу Джампаоло, человека, который никакого отношения к Милану раньше не имел, он достаточно неожиданный.
Ну, может быть, это все-таки выбор, который ну, можно назвать тренерским. Выбор тренера, да, а не просто хорошо знакомого чувака, с которым мы классно когда-то поиграли в футбол. И вообще он классный парень, у него интересные идеи. Вот. Ну, стоит ли там вспоминать назначение Саки, да? Мальдини мог, например, об этом вспомнить, да? Потому что это на его глазах происходило, когда Милан, остро нуждавшийся в больших победах, добился этих побед, как раз назначив человека, которого, в общем-то, не знали на тот момент, да? Вот с Пармой поработал Саки, правильно? Я ничего не путаю. Ну, то есть, ну, это не фигура даже там уровня Свена Йорана Эриксона тех лет. Человека, который и с Гетеборгом играл в Еврокубках. Вот сейчас, боюсь ошибиться, доходил ли он с Гетеборгом до финала Кубка УЕФА. Ну, были там у Гетеборга и победы в этом турнире как раз в тот период. Ну, при Эриксоне или после него это происходило, неважно. И тогда
выбор
назначен
Джан-Пауло...
Мусаки, да, и...
Я тебя перебиваю, извини, да. Но выбор Джан-Пауло скорее можно сравнить с Массимилиано Аллегри, который приходил тренером Кальяри. Вот, это если брать новую историю.
Да, согласен.
Не заглядывать
это ближе.
Саки, да.
Да, это ближе. Ну, у меня сейчас сезон закончился, и меня в историю
тянет
постоянно.
Тянет ностальгию.
Да, поэтому я почему-то быстрее вспомнил то, что было тогда, когда, в общем, еще никого, многих из нас не было. Вот. И Джампало в этом плане, конечно, фигура интересная, потому что он много лет выстраивал свою карьеру, и мы вспоминали этот момент, когда он 10 лет назад, да, его прочили еще в тот Ювентус, ну, куда можно было еще прийти тренеру, ну, с фамилией.
Сиена. Он тогда тренировал Сиену, и вот именно из Сиены его звали в Ювентус.
А назначен был, кстати, вместо него кто-то
бывший.
Чиро Феррара.
Да.
И потом у Джампаоло клубы аутсайдера серии А были, да, потом вообще работа в серии Б, в серии Ч он работал, да, или даже ниже.
В серии С в Карарезе он работал, это было, по-моему, Чедуе.
Ну,
в общем,
вот,
он опустился,
да, то есть,
на самое дно.
Ну, это интересная просто история, согласись, да.
Да, у него там очень интересная история была в Бреше, в серии Б, я сейчас кратенько. Он,
давай.
Когда не попал в Ювентус, он работал, по-моему, в Катании, еще где-то его уволили из обоих клубов, он ушел в Брешу, в серию Б, чтобы перезагрузить карьеру, и там все началось не очень хорошо, и президент его заставил пойти поговорить с болельщиками. И Джампаоло так психанул, что на 3 дня вообще пропал, а потом приехал, чтобы расторгнуть контракт. Он сказал, что вот это унижение тренера, когда президент заставляет его разговаривать с болельщиками. После этого он ушел в Карарезе еще ниже, а вот потом уже его позвали в Эмполи вместо Маурицио Сарри. Из Эмполи он попал в Сампдорию и сейчас в Милан. То есть такие вот горки. Но все-таки добился своего. И Фабио Капелло еще 10 лет назад называл его, ну, одним из самых перспективных тренеров Италии. Видел в нем задатки и, наверное, все-таки не ошибся. Конечно, сложно. Сложно Джампаоло ушел к своему
ну,
топ-клубу,
вот
но
такая
надо
как раз карьера, наверное, говорит о том, что у него, что он, ну, не просто есть талант, а есть при этом и характер. Не отступать перед трудностями и так далее, и так далее. И в конце концов, как он работал и с Эмполи, и с Сампдорией, можно вспомнить вот последние сезоны. Он, в общем, как-то произвел впечатление очень спокойного тренера, который четко видит цель и знает, как к ней дойти без лишнего шума, без лишнего пафоса. Его Эмполи провел сезон более, как по мне, стабильный и
более ровный,
где-то,
да,
даже яркий, ровный, да, нежели команда Сари. Можно сказать, что Эмполи при нем, ну, как мог себе позволить Эмполи, развивался. Ну, мы понимаем, что возможности для развития Эмполи все-таки ограничены тем, что лидеров своих команда быстро теряет, а тех Пирло из провинции, на которых там можно делать ставку, но они, конечно, бесконечно долго становиться сильнее и сильнее не могут. И тем не менее, команда провела классный сезон, пришел в Сампдорию Джампаоло. Сампдория какие времена переживала до этого? Команда неплохо шла при Синише Михайловиче, да, потом едва не вылетела. То есть вот были горки. С Джампаоло очень крепко команда выступала. А сколько он уже там? 2 или 3 года провел? Вот время наслоилось.
2,
да. И ну, сам Джампаоло, вот мы об этом говорили в этом сезоне, начинал уже требовать большего. То есть усиление состава. Ну, в общем, по тем словам уже было понятно, что он в Сампдории не останется. Потому что Сампдория не даст ему возможности усилить состав настолько, чтобы команда не просто была 9-й, 8-й, 10-й, а прорвалась
в Лигу Европы.
На самом деле,
3 года.
3 года, да.
Да, 2 десятых места и 1 девятое. Но, тем не менее, ну, последние 2 сезона точно Сампдория в определенный момент реально претендовала на Лигу Европы. Поэтому это не такие десятые места, как у Болоньи, которая
Ну, как у
шла в зоне
Киеву,
вылета,
вспомним. Киеву
как
Роланда
там, у
Моран.
Сассуоло, да, вот эти вот команды-середняки, которые ни на что не претендуют, в конце сезона там выигрывают пару матчей, и оказывается, что они 10-е, 11-е, 12-е. Нет, Сампдория как раз шла в верхней половине таблицы стабильно, и вот скорее ее не хватало там уже на конец сезона, когда она уже из этой борьбы за Еврокубки выходила.
Ну вот разница между этими коллективами и Сампдорией в том, что эти коллективы, они озирались постоянно назад, и эти десятые места для них были потолком. Сампдория смотрела вперед, и в общем она производила впечатление команды, которая действительно может с таким фундаментом думать о продвижении именно вперед. То есть это была не просто работа тренера с командой-аутсайдером, который поднял. Ну, опять же, Роланда Морана не зря вспомнил. Киев девятым, по-моему, при нем был. Позапрошлом, кажется, сезоне или позапрошлом. Неважно. Но это было ясно, что это девятое место команды-аутсайдера. То есть это не плацдарм для каких-то больших свершений. И, в общем-то, не для тренера это там никакой не повод получить работу по статуснее. С Джампаоло и с его Сампдорией, ну, другие возникали впечатления. Чего команде не хватало? У Сампдории всегда были серьезные срывы. Вот ровно, вот, да, мы общее впечатление мы передаем о том, что команда выступала ровно, стабильно. Но это как раз, знаешь, вот ровно стабильно, как для середняка. А вот это ровно стабильно у середняка из чего обычно складывается? 6 побед подряд, 6 туров без побед. 5 побед
да.
подряд,
Фаби...
5
Фаби
поражений
Фалерелла
подряд.
Забивает в 11 матчах подряд, а потом они
да.
весной выдают там серию, я не помню, одна победа за 7 туров или что-то. Что-то
да,
вот
да, да, вот, вот об этом речь. И были срывы в отдельных матчах с безнадежными аутсайдерами, там и крупное поражение. Ну вот, это как раз, наверное, ну следствие чего?
Но ты сейчас не добавляешь оптимизма болельщикам Милана. Вот этими историями.
Нет. Я как раз к чему веду. Это как раз говорит о том, что ну, не было действительно сильного игрового
Да, это показывает...
Игротского материала, да, вот, как
наверное,
раз об
качество,
этом.
Качество состава.
То есть это даже не работа тренера характеризуется вот в эти моменты, это качество состава, вот. Ты верно нашел определение. И о качестве состава говорил в этом сезоне, в конце сезона Марко Джампаоло, Милане все-таки при всех его проблемах качество состава получить можно более солидное для того, чтобы ну, избежать вот таких вот срывов и... добиться необходимого прогресса. То есть, ну, знаешь, может это ну, наша с тобой симпатия к итальянскому тренеру, который вот такую карьеру выстроил собственными руками, да, который не сломился под ударами судьбы. И мы так, в общем, не посыпаем голову пеплом, типа назначили ноунейма. Есть все-таки повод для оптимизма. И талант, и характер... Это есть у тренера. И команда, в общем, способна заиграть так, чтобы, по крайней мере, критики успокоились и не стали набрасываться сразу. Ну, и речь о стиле игры, правильно? Об этом тоже,
да,
в общем,
это выглядит
стоит
таким,
сказать.
Да, очень скромным назначением человека, который работал, опять же, и в серии «Б», и последние годы в команде, которая была в середине таблицы, но перспектива определенно есть, потому что, как ты правильно сказал, спокойствие и умение вот найти какой-то баланс
и
в
еще момент.
Ситуации.
Марко Джампаоло точно тот тренер, который знает, как играть с трехквартистами. То, что пытался там Дженаро Гаттузо несколько раз под нажимами,
да.
либо...
Два нападающих, два нападающих и трехквартиста – это... Маст. Ну, в крайнем случае...
Это было и в Эмполе,
и два
было
под ним.
И...
Но... В общем,
так что,
про
как
Вингера,
бы, это
про
хорошие
Вингера
новости.
Можно забыть.
Да, плохие новости там, наверное, все-таки для Сусу, да, но хорошие новости для Лукаса Пакита. И, как мне кажется, Пакита тот игрок, с которым должно ассоциироваться ближайшее будущее Милана, а отнюдь не Сусу, Чалханоглу. Вот, и... Ну и достаточно.
И остальные. Это хорошие новости для Патрика Кутроне. Если Милан все-таки не будет находить новых нападающих, то вот пара Кутроне-Пёнтек, скорее всего, может стать основной у Джан Пауло, потому что постоянно он использовал именно связки нападающих.
И, как мне кажется, это довольно интересная связка, потому что это молодые растущие нападающие. По крайней мере, полсезона, мне кажется, у них есть. То есть Милан вполне возможно начнет сезон именно этой парой нападающих. Ну, если уж ребята шанс не используют, тогда, конечно, другой вопрос. Ну, это мы уже вообще далеко зашли.
Да. Марко Джампаоло должен быть официально назначен где-то на следующей неделе. И примерно в то же время Ювентус уже должен, потому что об этом говорят уже 2 недели, должен наконец-то подписать контракт с Маурицио Сарри. Сарри уже договорился с Челси о том, что его отпускают, и это вот дело буквально там подписи и нескольких дней, судя по всему.
Еще один, Сарри, судя по всему, предатель, да?
Да, еще один предатель, но Сарри сразу ответил, как обычно, придумал метафору: вы же не сохраняете верность жене, если вы с ней развелись. Ну вот,
да,
все.
Было такое.
Все. Там, конечно, нагнетают обстановку футболисты Наполи зачем-то. Петр Зелинский сказал, что я буду очень рад обыграть Сарри в Ювентусе, а если он позвонит мне и будет звать в Ювентус, то я даже не буду с ним разговаривать. А Лоренцо Инсини назвал уже Сарри предателем, но... Лоренцо, ну ты же каждый сезон выбиваешь,
да, Лоренцо
себе
сам
новый контракт.
Да, готов был совсем недавно развестись и сказать то же самое о новой жене. Да, вот вспомню пример с новой женой, приведенной Сарри. Ну, интереснее будет. Тем интереснее будет, если Сарри таки назначен будет. Ну, больше вот таких хайповых моментов, которые там будут вызывать интерес. И в конце концов и будут сказываться, наверное, на атмосфере матчей, принципиальность противостояния и так далее, и так далее. Что может Сарри дать Ювентусу, мы недавно, по-моему, обсуждали, да, это вот вопрос, что игроки Ювентуса, некоторые из игроков Ювентуса готовы будут дать Сарри. Тем более там, помнишь, да, вот была классная новость о том, что еще и Поль Погба может...
Ну, да.
Быть в Ювентусе вместе с Криштиану Роналдо. Да, это было бы вообще, конечно, забавно. Сарри с одной стороны, Погба и Роналдо с другой, и Аарон Рамзи посередине.
Забываю все время про него.
Не нужно забывать о таком игроке. Вот. Но опять же, нам остается подождать, да, вот официального назначения.
Кратенько об остальных тренерских новостях. Джанпьеро Гасперини продлил контракт с Аталантой. Все болельщики Аталанты выдохнули. Гасперини никуда не уходит и будет играть с командой в Лиге Чемпионов. Что еще? Фиорентина. Новости о Фиорентине. Буквально вот сегодня-завтра официально должен быть закрыт процесс продажи клуба американскому бизнесмену Рокко Комиссо, который, судя по всему, не собирается оставлять Винченцо Мантеллу во главе команды. Бедный аэроплан так бесславно залетел во Флоренцию. Слухи разные, говорят и о Лучано Спалетти, и о Дженнаро Гаттузо. Не говорят только о том, что Мантелло может остаться. Вот, не повезло.
Ну, новый владелец, насколько я помню, он там тоже владелец сейчас клуба Нью-Йорк Космос.
Угу.
О нем, ну, действительно, о нем сложно что-то сказать. Космос пережил серьезные проблемы финансовые. Да, ну, кто не болельщик Ювентуса. Кроме того, что там Космос пережил какие-то серьезные проблемы. В общем, ну, сложно вот по-моему, в прошлом году или позапрошлому Космосе появился, что сложно вот как-то вот его футбольное резюме какое-то составить. Ну, как мне кажется, это загадка. В данном случае, наверное, болельщики Фиорентины довольны, потому что они избавились от братьев Делавале. Сколько там, 17 лет они, по-моему, были, да, в клубе. По-моему, как раз вот с начала этих смутных времен.
Ну вот они купили Фиорентину, когда ее лишили названия, когда она стала Флорентино Виола. И
ну, вот, да, это как раз 17
сюда.
Лет назад.
Ну,
да.
после банкротства, да.
Да-да-да, 2002 год. То есть для болельщиков Фиорентины пока что вот главное, что избавились от братьев Делавале. Но
скоро,
знаешь...
скоро Камиса вспомнят, что он болел за Ювентус. Все будет. Причем там была прекрасная цитата несколько лет назад. Он рассказывал, что ему предлагали много раз долю в итальянских клубах. Там и Катания, и Сампдория, и Реджина, и Милан. Вот уже когда китайские владельцы приходили. Но он не стал этого делать, потому что он мечтает об акциях Ювентуса, его команды, его сердца. То есть он хочет стать хотя бы там минимальным акционером Ювентуса. Ну вот такой человек теперь владелец Фиорентины.
То есть ты хочешь сказать, что он тоже пытается себя показать в Серии А и обратить на себя внимание Ювентуса?
Нет, я просто жду, когда болельщики Фиорентины, вот эти агрессивно настроенные, ему напомнят об этом. Они же вечно всем недовольны.
Да, будет очень непросто и будет многое, наверное, зависеть от тренерского назначения. Но вот перечисленные тобой имена, наверное, как раз тот круг, в котором и будет своего тренера Фиорентино искать, и Лучано Спалетти вряд ли откажется, наверное, да, от такой возможности после увольнения из Интера. Ну, посмотрим, опять же, что же от Фиорентины как команда еще останется.
Давай уже пробежимся, наверное, по всем клубам. Михайлович остается в Болоне. Леонардо Семприч сказал, что остается в Спале. Игорь Тудор продлил контракт с Удинезе. Роландо Моран никуда не денется из Кальяри. И под вопросом Чезаре Пранделли. У него тоже на днях будет встреча
что
с Энрико Прециози. И Энрико Прециози хочет назначить Аурелио Андреадзоли. Как мы и говорили, на тренера Эмполи есть спрос в Серии А, и вот Дженуа может стать его будущим клубом. Что касается новичков, то там Фабио Ливерани и Эудженио Карини вроде как
остаются,
и там будут серьезные изменения в составе. Ливерани, например, сказал, что ему нужно около 10-15 новых футболистов, чтобы остаться в Серии А.
Фу, я думал миллионов. 10-15 футболистов — это проще, чем 10-15 миллионов для Лечи. Ну, а о Вероне ты сказал еще в начале, да, о том, что может...
Да, Вероне сказал, Юрич. Там Иван Юрич может тоже в ближайшее время появиться. Обо всех этих перестановках и, наверное, уже больше о трансферных новостях мы поговорим примерно через 3 недели. Дети Папы Карло берут небольшую паузу. И вот уже ближе к открытию трансферного окна мы вернемся и продолжим делать свои какие-то предсказания по поводу нового сезона и пытаться понять, насколько поменяются команды этим летом. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми и получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Arrivederci.
Услышимся.